В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 17 октября, сейчас в Сухуминске, на Вале, в Тбилиси, 21 час. В нашем выпуске. Пресс-конференция Бедзины Иванишвили. Заявления премьер-министра становятся все более оригинальными. Российские эксперты обсуждают перспективы вступления самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в таможенный союз. Дело о гибели Зураба Жваня и Рауля Юсупова в скором времени может быть раскрыто. А также рубрики «Читаем прессу» и «Гость в эфире». Обсуждаем наиболее интересные высказывания Бедзины Иванишвили. Все это в нашем информационно-аналитическом выпуске и также и выпуске новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: защита Архана Зейналова, подозреваемого в убийстве москвича Егора Щербакова, намерена обжаловать его арест. Президент США Барак Обама подписал одобренный Конгрессом компромиссный проект бюджета. Мосгорсуд вновь отложил слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Президент США Барак Обама подписал рано утром в четверг одобренный Конгрессом за несколько часов до этого компромиссный проект бюджета. Благодаря этому закону Соединенные Штаты смогут повысить потолок госдолга и таким образом избежать технического дефолта. Одновременно с этим возобновляется частичное приостановленное финансирование государственных служб. Согласно подписанному документу, срок государственных заимствований продлевается до 7 февраля, а финансирование работы правительства в полном объеме продлевается до 15 января. Государственные службы США не работали в полном объеме с 1 октября в связи с тем, что законодатели не смогли договориться и принять новый бюджет. Защита гражданина Азербайджана Архана Зейналова, подозреваемого в убийстве москвича Егора Щербакова, намерена обжаловать его арест, рассказывает Наталья Джанбаладова.
По версии следователей, Магомед Чурилов совместно с генеральным директором компании «Новые черемушки» Алисхабом Гаджиевым и другими лицами, действуя организованной группой, обеспечили работой людей, которые незаконно находятся на территории России. Следователи утверждают, что речь идет о двух гражданах Узбекистана и об одном гражданине Молдовы. Выступая в суде, представители обвинения сообщили, что в деле есть показания свидетеля, иностранного гражданина, работавшего на овощебазе. Он заявил, что проживал на территории рынка без постановки на регистрационный учет. Магомед Чурилов вины не признает. По мнению его адвоката Асмы Шамиловой, обвинения в адрес ее подзащитного безосновательные. Заседание по избранию меры пресечения продолжится в пятницу. Защита не успела собрать необходимые материалы и попросила отложить заседание.
По ходатайству защиты предоставили время до завтрашнего 18.00, то есть на 26 часов, для представления этой информации о том, какой он, что у него несовершеннолетние дети, состояние здоровья, то, что он занимается благотворительностью и так далее. Сам недоумевает, конечно, вообще не понимает, что происходит, потому что из тех материалов, которые следствие представляли, ну, якобы в подтверждение его вины, а это объяснение свидетелей вот этих двух узбеков и одного молдаванина, которого они ссылают, там вообще нет ни слова ни о нем, ни о руководстве администрации вообще базы. Просто какие-то имена непонятные, которые совершенно к ним не имеют отношения. А он является директором, лицом, который отвечает за то, кто приходит на овощи базы, кто там остается ночевать, кто кому платит. Все практически помещения сдавались, в том числе и часть административного здания, сдавались в аренду. Там находились совершенно сторонние юридические лица, договоры аренды. Это не запрещено законом.
Еще одному задержанному руководителю овощи базы, Виктору Котелевскому, срок задержания продлен до 18 октября. Генеральный директор компании «Новые черемушки» Алисхаб Гаджиев находится в федеральном розыске. Наталья Джанбаладова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости. Сегодня утром члены Greenpeace пригласили представителей средств массовой информации к СИЗО-1 города Мурманска, где содержатся обвиняемые в пиратстве активисты этой международной организации, рассказывает Максим Жаравин.
Мурманский областной суд сегодня рассматривает две апелляционные жалобы на арест активистов Greenpeace. Это подданный Нидерландов старший механик судна Arctic Sunrise Манос Убелс и гражданка Бразилии Анна Паула. Они, еще 28 активистов, были арестованы в Мурманске на 2 месяца и обвиняются в пиратстве, поскольку пытались совершить нападение на платформу при разломе в Печорском море. Адвокаты традиционно просят освободить их под залог не менее 1 миллиона рублей и под домашний арест. Также они приобщают документы, которые свидетельствуют, что платформа при разломе не является судном, поскольку тот момент от остановки в море не передвигается и не осуществляет функции судна. В сегодняшнем заседании судья отказался приобщить эти документы, хотя в ряде заседаний по другим активистам они были приобщены к материалам дела. Напомню, что недели ранее старший механик судна «Арктик Санрайз» Исманов Убылс направил в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастыркина письмо, в котором предупреждает, что для «Арктик Санрайз» существуют определенные риски. В скором времени, пишет Улов, генератор, вырабатывающий электричество для корабля, остановится. Вместе с этим перестанут работать и все основные функции на корабле, за исключением резервной системы. У корабля больше не будет системы аварийной сигнализации, и обычные протечки заборной воды в моторное отделение не будут вызывать срабатывание сигнализации. В конце письма Манас Убылс просил разрешения позаботиться о судне. Сейчас известно, что на судно наложен арест, и оно было отбуксировано в акваторию порта Мурманск. Сегодня утром члены Greenpeace пригласили представителей средств массовой информации к СИЗО-1 города Мурманска, где содержатся обвиняемые в пиратстве активисты природоохранной организации. Экологи рассказали о том, как и что они передают своим активистам, а также о сложностях, которые возникают в этой связи. Представитель Greenpeace в России Дмитрий Артамонов рассказал, что условия СИЗО даже для российских граждан достаточно нестандартные, а уж для иностранных граждан тем более. Два раза в неделю члены природоохранной организации передают им посылки в соответствии с требованиями, которые существуют в российском законодательстве. В частности, существует ограничение на передачу в размере не более 30 килограммов в месяц на одного заключенного. Посылки состоят из продуктов питания, поскольку качество питания в СИЗО совершенно неудовлетворительное.
Рассказывал Максим Жаравин. Мосгорсуд сегодня вновь отложил слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Они назначены на 22 октября. С конца сентября заседания переносились уже 4 раза в связи с отсутствием одного из обвиняемых из-за карантина в СИЗО, где он содержится. Ранее Мосгорсуд отказался исключить из процесса прокурора Марию Семененко, которую сторона защиты обвинила в ангажированности. Дело рассматривает коллегия присяжных.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Большую часть сегодняшней пресс-конференции Бедина Иванишвили посвятил предстоящим президентским выборам в Грузии. Стало известно, что премьер посоветовал своему кандидату Георгию Маргилашвили в случае второго тура снять свою кандидатуру. На тему работала моя коллега Олеся Вартанян.
Бедина Иванишвили уверен в победе своего кандидата. По его словам, последние социологические исследования показывают, что Георгий Маргвелашвили лидирует в предвыборной гонке и сумеет одержать уверенную победу. Но это непременно должно произойти в первом же туре, настаивает премьер. В противном случае, если народ не окажет необходимой поддержки его кандидату, Иванишвили советует Маргвелашвили вовсе отказаться от продолжения предвыборной гонки.
Вот и будет у вас второй тур. Выберите вы Баградзе. Миша очень хотел бы премьером. Вот и представят его на этот пост. Бог вам в помощь тогда. Вернутся к вам концерты и вечный праздник.
Язвительно обрисовал Иванишвили картину возможной катастрофы. Сам он при таком развитии событий предпочтет умыть руки. Уйти из политики, сняв с себя ответственность за страну. Чтобы такого не произошло, Маргвелашвили должен получить на выборах как минимум 60% голосов. Если поддержка со стороны народа окажется достаточно массовой, Иванишвили пропорционально ей готов работать на благо Грузии и после ухода из политики. А планы у него грандиозные. Иванишвили намерен вложить собственные средства в государственный инвестиционный фонд, что, как он надеется, поможет привлечь в Грузию зарубежных бизнесменов. После его ухода состав правительства почти не изменится. Быть может, только один министр будет отправлен в отставку. В действия правительства Иванишвили вновь пообещал не вмешиваться. Общаться со своими бывшими коллегами по кабинету Иванишвили собирается посредством неправительственной организации, которую он может остановить. Сразу после выборов. Он также планирует регулярно созывать пресс-конференции и способствовать формированию качественной прессы в стране. Иванишвили не сомневается, что Грузия будет развиваться опережающими темпами.
Вы что, правда думаете, Мерабишвили прекрасный менеджер? Или Саакашвили чудесный идеолог? Все достижения – это заслуга нашей генетики. Нам показали верную дорогу, и мы быстро на нее перестроились.
Иванишвили рассчитывает, что созданная им коалиция сохранится до следующего года. грядущих парламентских выборов. Национальное движение к тому времени прекратит существовать как политическая сила, хотя это произойдет не по желанию нынешнего руководства страны, а вопреки ему, объяснил Иванишвили. Он признался, что уже испытывает определенную усталость из-за арестов бывших чиновников. На завершение процесса восстановления справедливости, по расчетам премьер-министра, уйдет еще примерно год. Он не исключает, что перед судом придется предстать и Михаилу Саакашвили, хотя сам Иванишвили не хотел бы такого исхода. «Я бы не хотел, чтобы мой президент попал в тюрьму», — сказал премьер. На критику журналистов, что, дескать, грузинская мечта фактически отказалась выполнять предвыборные обещания о неотвратимом наказании всех виновных, Иванишвили отреагировал жестко. «Египта в Грузии не будет».
«Что? Мы не умеем разрушать? Это разве не у нас была гражданская война? Вы этого хотите? Нам удалось совершить чудо. Самое натуральное чудо, что этого не случилось», —
сказал премьер. «Налаживание отношений с Россией останется одним из главных внешнеполитических приоритетов Грузии. Пусть даже это будет связано с серьезными проблемами», — уверен Иванишвили. Он не исключил, что после Вильнюсского саммита отношения с Москвой могут еще больше обостриться.
«Я еще могу понять, хотя и с этим не согласен, что России не нравится НАТО, так как это все же военная структура. Но что может Россия иметь против Евросоюза? Я не могу себе даже представить. И, между прочим, я не ждал от них такой реакции. Ну что поделаешь, иногда мне кажется, они сами не осознают, что творят», —
сказал Иванишвили. «Но полагаться исключительно на Европу не стоит. Россия — непосредственный сосед Грузии», — разъяснил свою позицию премьер. «А значит, с ней в любом случае придется договариваться». Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А мы продолжим тему с помощью нашего гостя по телефону из Тбилиси, политолог Александр Рандели. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Ну что ж, вы знаете, такое ощущение, что когда вот в Грузии небольшое политическое затишье, все встает, выходит премьер-министр, дает пресс-конференцию, и есть что обсуждать несколько дней. По крайней мере, вот его заявление, которое сегодня, с которым я сегодня познакомился в переводе, правда, на русский язык, ну, знаете, можно обсуждать всю программу, хотя у нас немножко 3-4 минутки, не больше. Как у вас впечатление об этой пресс-конференции? Что-нибудь новое вы для себя открыли в Бензине Иванишвили?
Ну, это уже третья такая, и это абсолютно ясно одно, что он, в нем борется наш премьер и нормальный человек живой, очень эмоциональный, который очень обижается, когда ему кажется, что несправедливо его критикуют, потому что он действительно много хорошего делает и, видимо, какие-то хорошие планы имеет, но он все-таки премьер, и иногда он срывается, он немножко нетерпелив. Я думаю, что это вот... двойственность его во время этих вот интервью, этого формата, она немножко некоторых людей коробит.
Вы знаете, вот уже откликнулись те люди, о которых он упомянул во время встречи с журналистами, в частности, от лидера христианского демократического движения Георгия Таргамадзе. Его пока что покоробили слова Бензина Иванишвили о том, что, вот я цитирую, этот человек постоянно придерживается позиции, направленной против страны, он подобен эталону предательства. Таргамадзе даже уже готов с иском в суд обратиться за клевету, потребовать очень много денег, да, по-моему, триллион лари, не миллиард, миллиард лари. Скажите, а вот что за этим стоит? Вот это, вот как вы говорите, это маленький политический опыт, такие вот, в общем-то, оценки, ну, не совсем этичные, не совсем, наверное, все-таки точные.
Он очень эмоциональный человек, и он это, видимо, вот в коже вот премьера ему трудно, он все время из него выскакивает. И это, естественно, понятно, потому что он много за последнее время пережил, очень много сделал, потом, видимо, напряжение было большое во время. Сейчас он, значит, шеф страны, руководитель, и он понимает, что это не его дело. Он, в общем, хочет из-за этого уйти. И, конечно, старается как-то, чтобы уйти с хорошим именем, и ему не нравится, конечно, что его не понимают некоторые люди, а некоторые довольно, так сказать, очень откровенно против высказываются. Но он должен себя сдерживать, и он, видимо, все-таки очень-очень эмоциональный, и это у него не всегда получается.
Сегодня Бензин Иванишвили сравнил Грузию с семьей, да, что это одна большая. Но в то же время он хочет уйти, как да. Вы тоже подчеркиваете. Ну, разве семьи уходят?
да, он не сказал, что это дисфункциональная семья. Но я думаю, что это сегодня больше семья, чем когда-либо. Но он же не уходит, в общем-то. Он же не уходит. Ну,
еще непонятна его схема, которую он предлагает. Вот он НПО. Вот да. Вы понимаете эту схему, которую он сейчас вот нам изложил?
Я понимаю. Я дал в одном интервью про него, что он, если даже уйдет, все равно он настолько значительная фигура, что он все равно будет влиять на слабое грузинское правительство. На это он очень обиделся и меня критикует все время из-за этого. Но он будет влиять, даже если он будет сидеть у себя в дворце и ничего не делать, потому что он слишком выпуклая фигура в нашем обществе. Но я думаю, что он думает, что когда он уйдет, все будет идти нормально и работать нормально. В смысле тактики, я думаю, он делает ошибку. А в стратегии он может быть прав, потому что когда-нибудь мы должны перейти на нормальную демократическую, значит, процедуру без выдающихся лидеров и без каких-то сильных людей. И, видимо, хочется это сделать как можно скорее.
И еще, естественно, президент Михаил Саакашвили очень быстро откликнулся на заявление премьер-министра.
Он не даст минуты, чтобы не ответить.
Да, конечно, это ему свойственно в его манере. И также он сказал о том, что 2 миллиарда Путин якобы заплатил, да, за его арест будущий. И вот я, знаете, вспоминаю оценку заявления Андрея Пьянковского, политолога российского. Вот где-то, значит, цифра сходится. Он тоже говорил о 2 миллиардах, благодаря которым Бедзина Иванишвили ушел от Путина через Грузию и собирается, значит, уехать в Европу. Вот это вот вы с такими версиями согласны?
Нет, это очень трудно. Это нужно быть каким-то рыцарем плаща и кинжала, чтобы все это знать точно. Это трудно с этим согласиться в том плане, что это версия, и как кому-то она нравится, кому-то не нравится. Я думаю, что это такая очень эмоциональная версия. Но у очень многих людей, конечно, есть вопросы о том, что вот все-таки как-то он, вот так он остался со своими деньгами, и никто ничего его не стриг и не брил. Вот это у многих вызывает реакцию у нас. Но так, я думаю, что он просто очень эмоциональный и очень хочет как-то показать всем, что то, что он делает, это хорошо. У него пиар не совсем в порядке.
А вот заявление о том, что у Маргвашвили лучше будет сняться во втором туре, если не победит в первом, там большой трюк. Это тоже эмоциональность, да?
Немножко было слишком не по-примерски. Ну, ему кажется, что настолько сильная поддержка у него, что было бы стыдно иметь... я как раз этот фрагмент видел меньше, чем 70%, а потом сказал меньше, чем 60%. Я думаю, что ничего страшного. Даже если он выиграет 51-52... то это нормально для нормальной страны. Но мы пока еще не совсем нормальная страна. Конечно, ему хочется, чтобы его партия, его кандидат выиграли с большим перевесом. Но не таким страшным, а таким солидным перевесом.
Ну что ж,
Александр. Он фактически сегодня за это агитировал.
Осталось совсем мало времени, дней до этого момента, когда мы узнаем все-таки результаты выборов, которые состоятся 27 октября. Я вас благодарю за участие в нашей программе. С политологом Александром Рандели мы обсуждали пресс-конференцию Бедзины Иванишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Российские эксперты обсуждают перспективы вступления самопроглашенной республик Абхазия и Южная Осетия в таможенный союз. У микрофона Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии после визита Владислава Суркова изменилась политическая риторика. От дебатов вокруг воссоединения республики с Россией к необходимости добиваться вступления в таможенный союз. Говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Возможное вступление Абхазии и Южной Осетии в таможенный союз гораздо более реалистично, чем присоединение их к России. Понятно, что для Абхазии и Южной Осетии первый вариант был бы гораздо более политически комфортным, но и присоединение к таможенному союзу экономически очень выгодно. Более того, это создает нужную площадку для дальнейшего политического сближения с Россией. Полагаю, что именно эту точку зрения Владислав Сурков должен был донести главам этих республик от лица Владимира Путина. Что и было сделано. Именно поэтому поменялась риторика, именно поэтому изменились лозунги. Они из политической утопии превратились в политическую реальность.
То есть вы считаете, это был месседж не от Суркова, а от Путина?
Подобного рода уровень принятия решений – это уровень Владимира Путина, это не уровень Владислава Суркова.
Идею о вступлении Абхазии и Южной Осетии в таможенный союз сейчас обсуждают многие российские эксперты. При этом остается непонятным, возможно ли реализовать эти планы, учитывая ограниченный статус республик. По мнению российского политолога Владимира Новикова, эта идея технически нереализуема без признания республик со стороны двух ключевых партнеров по таможенному союзу – Белоруссии и Казахстана. Что касается Астаны, считает Владимир Новиков, то она никогда не пойдет на это признание, хотя бы потому, что Казахстан является одним из крупнейших инвесторов в экономику Грузии. Что касается Минска, считает Владимир Новиков, то здесь и есть перспективы.
Москва пока не добилась от Минска признания ни Южной Осетии, ни Абхазии. Но не исключено, что добьется. И если все-таки Москва сумеет переломить Лукашенко, то я вижу здесь такой путь. Лукашенко признает Южную Осетию, Южная Осетия подписывает договор о вхождении в союзное государство. Ну, во-первых, она получает все привилегии, связанные с союзным государством, и уже через механизмы союзного государства как-то пытается интегрироваться в систему таможенного союза. Вот таково мое видение проблемы. Скажем так, перспектива есть, но ключ от решения этого вопроса лежит сейчас в Минске.
Ну и, наверное, вопрос к экспертам, который не мог не возникнуть. А зачем все это нужно? Зачем Москве затевать такой многотрудный процесс? На этот вопрос отвечает российский политолог Николай Силаев.
Идея вступления в таможенный союз преследует цели экономического развития, представляет собой попытку поставить цель этого экономического развития, ну и наметить, пока только наметить какую-то стратегию. То есть организовать какую-то более широкую экономическую кооперацию и вовлечь в эту кооперацию две республики и, соответственно, под это строить их стратегии экономического развития. А что же касается политического аспекта, то здесь, на мой взгляд, самое важное, что произошло уже сейчас, по сути, закрывается тема включения Южной Осетии в состав России.
То есть это в том числе и какая-то альтернативная перспектива?
Если угодно так, да. То есть в разговорах на эту тему, кажется, поставлена точка.
Моих сегодняшних собеседников отличает не только способность к политическому анализу и прогнозированию, но и довольно высокий уровень информированности. Быть может, именно поэтому сегодняшнее общение с экспертами произвело на меня впечатление не столько как рассуждение на заданную тему, сколько как анонс предстоящих событий. Они говорили так, будто механизм по продвижению республик в таможенный союз уже запущен. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Сухумская газета «Эхо Абхазии» перепечатала материал нашего тбилисского корреспондента Мзеи Парисишвили об изменениях в правительстве Автономной Республики Абхазия в изгнании. Из этого материала многие молодые читатели впервые узнали о том, что такое правительство вообще существует. На темы работал главный редактор газеты «Эхо Абхазии», наш постоянный автор Виталий Шария.
Из школьного курса нам известно, что множество из сонма небесных светил, которые мы видим в звездную ночь, уже не существует, но свет от них продолжает к нам идти. Это парадоксальное для обыденного сознания явление нередко вспоминается, когда время от времени сталкиваешься с информацией о деятельности функционирующих в Тбилиси структур Автономной Республики Абхазия. Недавно выходящая в Сухуми газета «Эхо Абхазии» перепечатала сайта «Эхо Кавказа». Текст репортажа Мзии Парисишвили «Не за выдувание пустоты». Многие читатели газеты, особенно представители молодого поколения, пребывали в недоумении, узнав о том, что до сих пор, вот уже 20 лет, в грузинской столице продолжает бурную деятельность так называемый «легитимный Верховный Совет Абхазии», депутаты которого избирались в далеком 1991 году, бедные, они же в основном, наверное, старенькие уже, и правительство АРА, Особенно поразило воображение цифра 1100 человек, работающих в структурах ВС и правительства в изгнании. А может, эта опечатка поделилась сомнениями в разговоре со мной одна читательница. «Ну, не знаю, никаких поправок на сайте потом не было», — ответил я. «А еще давайте не забывать, что в состав правительства входят министерства и департаменты, каждая со своей структурой, ведь скольким госчиновникам кормиться надо». Министерство сельского хозяйства, которое занимается севом, сбором урожаев и так далее. Министерство образования, здравоохранения, культуры. А вчера я прочел на сайте одного из тбилисских интернет-изданий крайне любопытное сообщение. Оказывается, вот уже более 5 лет после восстановления юрисдикции Сухума, реального, а не виртуального, над верхней частью Кадорского ущелья, в правительстве АРА продолжает функционировать аппарат Министерства Верхней Абхазии в Верхней Абхазии. Верхняя Абхазия, если кто запамятовал, это территориальная единица, созданная восторженным Михаилом Саакашвили, тогда еще восторженным, после торжественного вступления летом 2006 года в верхнюю часть Кадорского ущелья вооруженных подразделений во главе с бывшим министром обороны Грузии Окруашвили. И вот теперь приступивший к исполнению обязанностей председателя абхазского правительства в изгнании Вахтан Колбая издал 2 постановления, которые опубликованы в законодательном вестнике. Первое касается ликвидации аппарата министра Верхней Абхазии до 11 ноября и создание ликвидационной комиссии. Второе – аннулирование постановления о создании должности министра Верхней Абхазии в правительстве Абхазской автономной республики. Но не спешите удивляться победе, наконец-то, здравого смысла. Вместо аппарата министра создается новая структура – представительство правительства Абхазской автономной республики Верхней Абхазии с временным, надо понимать, пребыванием опять же в Тбилиси. Вспоминается лозунг, который в канун самых разных выборов в Грузии берут на вооружение ее самые разные политические силы. «Помни об Абхазии». Виталий Шарио специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:26. Продолжаем нашу программу. Дело о гибели Зураба Ажвани и Рауля Юсупова в скором времени может быть раскрыто. Об этом заявляют члены семьи погибших. В свою очередь, генеральный прокурор Грузии Арчил Гбилашвили от прогноза воздерживается. Однако подтверждает наличие новых обстоятельств, появившихся в ходе повторного расследования. Подробности в сюжете моего коллеги Михаила Егикова.
Что послужило причиной смерти бывшего премьер-министра Грузии Зураба Ажвани и его друга, тогдашнего заместителя губернатора Шидакартли Рауля Юсупова? Официальную версию об отравлении угарным газом вот уже 8 лет, как члены семей погибших, считают в высшей степени сомнительной. Новая власть еще в прошлом году возобновила расследование, чтобы выяснить обстоятельства гибели, поскольку в обществе укоренилось мнение, будто бы Ажвани и Юсупов были убиты. Сегодня появилась информация о новых фактах, которыми располагает следствие по делу. Какие именно, прокуратура не разглашает в интересах следствия. Ее сотрудники принципиально избегают общения с журналистами. Главный прокурор Грузии Арчил Кбилашвили дал следующий комментарий информагентству Interpress News.
Могу сказать, что в деле появились новые факты и обстоятельства, а значит и новая версия. Идет интенсивная проверка этих фактов. Трудно прогнозировать сроки, когда дело можно будет считать раскрытым, и мы сможем предоставить общественности новую информацию.
Об убийстве Кбилашвили не сказал ни слова. Весьма осторожный комментарий дала и министр юстиции. Тея Цулукиани воздержалась от оценки случившегося в 2005 году, пожелав лишь, чтобы дело было доведено до конца. Но ближайшие родственники погибших открыто выражают уверенность в том, что погибшие стали жертвами убийц. Они не исключают возможности того, что при необходимости тела будут эксгумированы. Отец Рауля Юсупова Яшар пролил некоторый свет на то, какими фактами пополнились материалы дела.
Когда из Америки была доставлена коробка с одеждой и обувью, которая там проходила экспертизу, оказалось, что в ней 2 туфли, а не 1, как говорилось ранее. Конечно, это было убийство. Финальную точку в этом деле поставит следствие.
Яшар Юсупов также отметил, что туфли разного размера, причем одна изношена больше, чем другая. Коробка с личными вещами то ли одного из погибших, то ли обоих, насколько стало известно, была вскрыта лишь несколько дней назад. СМИ гадают, когда именно она была передана Грузии после завершения экспертизы, проведенной в Соединенных Штатах. Кто-то ставит вопрос подобным образом. Случайно ли, что за 10 дней до президентских выборов общество начинает узнавать о сенсационных подробностях? Почему брат Зураба Жвания Георгий, являющийся депутатом парламента от грузинской мечты, так убежден, что факт убийства будет установлен в самое ближайшее время? Естественно, многие усматривают в действиях прокуратуры политическую подоплеку. Не исключает ее и эксперт Корнели Какачия.
Возможно, активизация этого дела рассчитана на тех избирателей, которые так и не решили, за кого будут голосовать. Лично я знаю множество таких людей. Разговоры об убийстве Жвани могут послужить аргументом для таких людей, чтобы они не проголосовали за определенного кандидата.
По мнению Корнели Какачия, правящая партия рассчитывает склонить на свою сторону именно колеблющихся, чтобы не допустить второго тура президентских выборов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили на сегодняшней встрече с главными редакторами СМИ заявил, что не сомневается в победе в первом туре кандидата в президенты от грузинской мечты Георгия Маргвелашвили. «Практически исключаю второй тур и скажу больше. Если Маргвелашвили наберет меньше 60%, это будет для меня оскорбительно, и мой энтузиазм поубавится», цитирует Иванишвили информагентство «Тренд». В связи с этим премьер призвал всех своих сторонников принять участие в голосовании. При этом Иванишвили добавил, что в случае победы кандидата от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Давида Бакрадзе, не исключено, что на пост премьера будет представлена кандидатура нынешнего президента страны Михаила Саакашвили. Центральная избирательная комиссия Грузии изменила правила фото- и видеосъемки на избирательных участках в день президентских выборов. С требованием изменения правил выступили неправительственные организации, которые считают, что существующие нормы мешали свободной работе представителей СМИ. Согласно постановлению ЦИК, телеоператоры и фотографы могут свободно заходить и выходить с избирательных участков во время избирательного процесса. В том случае, если размеры помещения не позволяют соблюсти установленную дистанцию в 3 метра, то операторы смогут снимать процесс выборов с установленного председателем избирательной комиссии места, сообщает информагентство «Тренд». Глава официального представительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Приднестровье Сергей Сурага встретился с вновь назначенным главой официального представительства Приднестровья в Южной Осетии Егором Кучиевым. В ходе беседы Сурага и Кучиев выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия представительств с целью усовершенствования их работы в будущем, заявили в МИД Южной Осетии. По завершении встречи Егор Кучиев оставил памятную запись в книге почетных гостей. В Грузии вступили в силу поправки Конституции, касающиеся ограничения полномочий премьер-министра страны. Поправки в Конституцию были приняты единогласно 4 октября этого года и были подписаны президентом Грузии Михаилом Саакашвили 10 октября, сообщает «Новости Грузия». Согласно поправкам, из Конституции изъята норма, которая должна была вступить в силу после инаугурации президента, избранного 27 октября 2012 года, и позволяла премьер-министру ставить перед парламентом вопрос доверия правительству из-за провала инициированного им правительством закона. Законопроекта. Парламент оставил за собой право заново объявить доверие премьер-министру и кабинету в случае, если правительство обновится на 1/3.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумицк, Инвалид, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. В столице Грузии производят демонтаж дома 17 на улице Пурселадзе, начавшего разваливаться прямо на глазах еще 14 октября. Жители утверждают, что им повезло, они успели вовремя эвакуироваться. Сколько еще таких зданий в Тбилиси и что делать для того, чтобы подобные инциденты не повторялись? Подробности в сюжете моего коллеги Серго Бригвадзе.
Когда дом номер 17 по улице Пурцеладзе начал рушиться, Нино Хачапуридзе находилась в своей квартире вместе с сыном. Неожиданно она увидела, как буквально в считанные минуты по стене расползлась огромная трещина.
Я попросила сына позвонить на горячую линию мэрии. Отреагировали очень быстро, решили эвакуировать людей. А сейчас мы поселились в съемной квартире. В администрации нашего района обещают оплатить аренду, а когда будет построено новое здание, выделить в нем жилплощадь.
Под домом осел фундамент. Заходить в здание не разрешается никому, кроме работников службы по чрезвычайным ситуациям. Большая часть вещей жильцов осталась в квартирах. Когда эвакуировались, взяли, что успели схватить в горячке, говорит Нино Хачапуридзе. Всего в доме проживало 14 семей. Все они сейчас расселены на съемных квартирах. Ну а тем временем служба по чрезвычайным ситуациям приступила к демонтажу здания, сообщает глава ведомства Тэмур Георгадзе.
Этот дом числился в списке нуждающихся в укрепительных работах зданий. Но, к сожалению, дом начал рушиться, и мы эвакуировали жителей. К счастью, никто не пострадал.
В том, что людям несказанно повезло, не сомневаются ни жители, ни спасатели. Невозможно угадать, в какой момент обрушится здание, которое по нормам безопасности должно было быть выведено из эксплуатации еще пару десятков лет назад. А таких домов в старом Тбилиси немало. На улице Ладуа-Сатиани в районе Сололаки в аварийном доме номер 26 уже больше 15 лет проживает Тамар Карумидзе, ее мама и дочка. Когда семья покупала здесь квартиру, двухэтажный дом уже находился в неидеальном состоянии, но жить в нем все еще было можно. Но со временем здание начало разваливаться. Тамара клеила стикеры с датой на трещины, чтобы проследить, с какой скоростью идет разрушение строения. Последний такой маячок она наклеила в 2011 году. За два минувших года трещины превратились в провалы размером в несколько десятков сантиметров.
Здесь, как выяснилось, в течение многих лет проходили грунтовые воды, которые подмывали фундамент. Дом практически уже стоял в воздухе. В 2002 году, когда случилось землетрясение, у нас рухнула опорная стена. Тогда мы начали уже предпринимать какие-то шаги для того, чтобы обратить на себя какое-нибудь внимание. Наши эксперты сказали, что да, дом аварийный, но что в доме можно жить. Параллельно заходили зарубежные эксперты, которые сказали, что дом настолько аварийный, что вы должны отсюда съехать.
Продать квартиру либо не удалось бы, либо пришлось отдавать за копейки, говорит Тамар. Решили обратиться в мэрию, в районную администрацию, в другие ведомства. Посылали письма, звонили. Но дом так и стоит, нетронутый и бесхозный. Ежегодно приходится выравнивать окна и двери, поскольку здание постоянно кренится, говорит Тамар Карумидзе. На всякий случай самые необходимые вещи жители дома хранят под рукой. Чаша терпения переполнилась, когда на одной из центральных улиц, прилегающих к району Сололаки, автомобильное движение стало односторонним. Поток машин устремился по узким улочкам старого Тбилиси.
Это вызвало просто нереальное дрожание дома. Тут каждую ночь, то есть мы ложимся, дом трясется. Причем в свое время здесь висел знак перед нами, что большим машинам вход просто был запрещен по этой улице. А теперь какой знак?
Жители Сололаки пишут новые обращения с просьбой о помощи в муниципалитет Тбилиси и в правительство Грузии. В случае, если на них вновь махнут рукой, они намерены прибегнуть к более решительным действиям и начать перекрытие дороги на улице Ладо-Асатиани. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша традиционная рубрика «Читаем прессу». Сегодня мы расскажем вам о наиболее интересных публикациях в средствах массовой информации Абхазии и Южной Осетии. Абхазский обзор чуть позже, а сейчас у микрофона наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
«Читаем прессу».
Портал «Завтра.ру» публикует комментарий Алексея Пухаева о принятой недавно концепции национальной безопасности Южной Осетии. Автор отмечает отличие концепции от многих других фундаментальных документов, принятых в республике до сих пор, и где можно встретить такие категории, как жизненно важный интерес Южной Осетии, национальные цели, национальные ценности. «Я не могу искренне не радоваться тому, что авторы документа не пытались срезать острые углы в угоду международным правилам хорошего тона или современным демократическим стандартам», – пишет автор. Он также сравнивает концепцию с аналогичными документами других государств. Ряд политиков, в первую очередь в России, просто боится употреблять такие фразы, как «народ», «отечество», «национальные ценности», «нравственные идеалы». Складывается ощущение, что для употребления в речи таких слов чиновнику или народному избраннику нужна недюжая сила и уверенность, поэтому большинство из них предпочитает более размытые формулировки, считает Алексей Пухаев. Информационное агентство РИА публикует интервью с заместителем министра обороны Южной Осетии Ибрагимом Гассиевым. Главная тема беседы – деятельность общественного фонда «Патриот», председателем которой по совместительству является Ибрагим Гассиев. Фонд был создан в 2010 году в целях поддержки военнослужащих, которые остались без работы в результате сокращений в Министерстве обороны. Поддержка оказалась очень своевременной, считает Гассиев, особенно в условиях отсутствия в Южной Осетии законодательства в области социальной защиты военнослужащих. Фонд по согласию парламента республики получил 88 миллионов рублей из средств спецсчета, на котором хранились собранные в 2008 году в качестве гуманитарной помощи деньги для Южной Осетии. Именно этот фонд занимался выдачей беспроцентных кредитов. Всего заключено 152 кредитных договора, рассказал Гассиев, отметив, что приоритет при финансировании давался проектам, имеющим социальную значимость. Создание собственного небольшого, но эффективного предпринимательства. По его мнению, благодаря кредитованию удалось создать более 400 рабочих мест и несколько погасить социальную напряженность после значительных сокращений численности вооруженных сил Южной Осетии. В интервью Гассиев также приводит имена некоторых получателей и сумма беспроцентных кредитов. К теме предстоящих в будущем году парламентских выборов вновь обращается газета «Республика». Автор Людвиг Джоев сравнивает мажоритарную и пропорциональные системы, отмечая, что последняя оказалась самой неподходящей и неэффективной для Южной Осетии. Главным образом потому, что народ в итоге не знал, за кого голосует, так как внутри партия сама корректирует свои списки. Вроде все законно, да как-то эти перетрубации прошли втайне от народа. Как было раньше, да как-то по-честному, конкретный депутат избирался народом по конкретному округу. А потом уже избиратели могли от него требовать выполнения депутатского наказа. В одно время были даже депутатские приемные, куда можно было прийти со своей проблемой, пожаловаться, посетовать, пишет автор. Теперь же депутаты опасаются больше решения партийного руководства, которое может передвинуть их из списка, а не своих избирателей. Несмотря на то, что пропорциональная система себя не оправдала, депутаты следующего созыва вновь будут избираться по партийным спискам. Вместе с тем, автор отмечает, что мажоритарная система сейчас более предпочтительна для новых, пока ничем не зарекомендовавших себя партий, так как благодаря авторитету личностей они смогут получить голоса. Опытным же партиям, в том числе и тем, кто находится в парламенте, удобнее пропорциональная система. Опрос на эту же тему проводит сайт «Осинформ». Согласно ему, 80% читателей сайта считают мажоритарную систему выборов более предпочтительной. Соответственно, 20% за пропорциональную систему. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Цхинвал.
Читаем прессу.
А теперь материал на важную международную тему. В среду вечером американский Конгресс одобрил законопроект, согласно которому будет поднят предел государственного долга, что позволит возобновить финансирование деятельности государственной службы США и обслужить долговые обязательства страны, то есть избежать дефолта. У микрофона Юрий Жигалкин.
На 17-й день после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей отказалась одобрить государственный бюджет, потребовав исключить из него финансирование так называемого закона о доступном медицинском обслуживании, Конгресс одобрил законопроект, фактически неотличимый от первоначального варианта, поддержанного демократами. Законодатели одобрили временный бюджет, который позволит финансировать государственные расходы до 15 января. Единственной уступкой республиканцам со стороны демократов, стало согласие ввести систему проверки доходов американцев, которым будет оказываться государственная поддержка при оплате медицинского страхования. Попытка республиканской партии устроить выяснение отношений с демократами на фоне частично закрытых правительственных служб и приближающейся, пусть теоретической, угрозы государственного дефолта закончилась, если верить опросам, публичным фиаско республиканцев. Ярлык «виновных в закрытии правительства» всегда был губителен для политических партий в глазах американцев. И хотя республиканцы не без оснований утверждают, что ответственность за приостановку работы правительственных служб можно возложить и на демократов, которые отказались обсуждать бюджетные расходы, основные политические потери понесли именно республиканцы. Рейтинг партии упал до 25%, небывалого в ее истории уровня. Противостояние не принесло очков и демократам. Рейтинги президента Обамы, например, колеблются около отметки 40%. Но демократы отбили атаку консервативного крыла республиканской партии на реформу системы медицинского страхования. После голосования в Конгрессе пресс-секретарь президента Обамы воздержался от победных заявлений. «В этой ситуации нет победителей», — говорит Джей Карни. «Американцы расплачиваются за это противостояние. Экономика страны пострадала в результате этой ситуации. Самое главное, в этом конфликте не было никакой нужды». С такой постановкой вопроса соглашается и значительная часть республиканцев, включая партийный истеблишмент, который прогнозировал печальный для партии исход столкновения с демократами и пытался предостеречь консервативную часть законодателей от ввязывания в безнадежную битву. Один из влиятельнейших сенаторов-республиканцев, Джон Маккейн, открыто корит своих коллег-однопартийцев за грубейшую ошибку. «Я горд тем, что мы в свое время сделали для того, чтобы нейтрализовать медицинскую реформу Обамы», — говорит Джон Маккейн. «Мы противостояли ей во время дебатов в Конгрессе. Я агитировал во время президентской кампании за Митта Ромни под лозунгом «Отзыва реформы медицинского страхования». Мы сможем отменить этот закон лишь когда получим большинство в Конгрессе и выберем президента-республиканца. Очень печально, когда политики-республиканцы говорят американцам, что мы способны обескровить закон о медицинском обслуживание, отказавшись его финансировать, зная, что это сделать невозможно. Это была большая глупость и обман страны. Я возмущен таким поведением республиканцев, потому что ущерб, нанесенный подобной акцией Конгрессу как институции, ущерб, нанесенный стране, неприемлем, заявил Джон Маккейн. Тем не менее, консервативные республиканцы стояли до конца. Голосование в Палате представителей стало возможным лишь после того, как ее спикер-республиканец Джон Бейнер решил пренебречь мнением консервативной фракции республиканской партии и выставить на голосование законопроект, который прошел при значительной поддержке демократов. 144 конгрессмена проголосовали против него. Всеобщий вздох облегчения, последовавший за этим голосованием, скорее всего, в ближайшее время сменится новыми страхами, поскольку срок действия этих решений истечет менее чем через 4 месяца, и законодателям опять придется принимать решение о повышении государственного долга. Обе партии заявляют, что они готовы вступить в серьезные дискуссии о будущем государственных расходов и договориться о принципиальной реформе государственного бюджета, которая поможет разрешить проблему непомерного роста расходов на социальные программы, в том числе и медицинское обслуживание.
Читаем прессу.
После материала Юрия Жигалкина мы переходим к рубрике «Читаем прессу». Пришло время нашему корреспонденту Сухуми Анет Гагарян познакомить нас с наиболее интересными публикациями СМИ Абхазии.
Комиссия по защите имущественных прав граждан Российской Федерации в Абхазии рассмотрела 114 заявлений по вопросу частной собственности на жилые помещения. Из них 48 заявлений были признаны обоснованными. Одному заявителю выплачена компенсация за утрату права собственности на жилье. 29 заявлений признаны комиссией необоснованными. Информационное агентство «Абснепресс» сообщает о том, что состоялось очередное заседание комиссии. Отсутствовал человек 20 лет, а за это время гражданин Абхазии на совершенно законных основаниях получил ордер на квартиру, затем выкупил квартиру. Как нам быть в этой ситуации? Люди ходят по судам, доказывают, кто прав, кто виноват. Но мы приняли однозначное решение. Если мы убеждаемся, что человек был собственником, государство несет ответственность в той или иной форме. Либо человеку возвращается его жилье, либо человек получает равноценное жилье, приводит слова вице-президента председателя комиссии Михаила Логуа агентства «Абснепресс». Недавно в эфире российских телеканалов были репортажи, посвященные квартирным спорам в Абхазии. В связи с этим вице-президент Михаил Логуа и генеральный прокурор Сафарбей Миканба отметили, что эти материалы являются однобокими, а посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев назвал материалы ангажированными. Спокойно реагируя на такие необъективные материалы, комиссия будет продолжать свою работу. Проблема существует, но она не остается без внимания абхазского государства, нашей совместной комиссии, сказал Семен Григорьев. Телевизионный скандал на минувшей неделе получил продолжение после того, как аноним выложил в интернете сырой материал интервью абхазскому телевидению представителя президента по взаимодействию с добровольцами Северного Кавказа Лялича Магу. В Абхазии продолжают обсуждать отказ государственного телевидения предоставить журналисту Элеоноре Когоне возможности опровержения ложной информации, прозвучавшей в ее адрес в эфире АГТРК, пишет «Нужная газета». Издание приводит мнение депутатов, общественных деятелей по данному вопросу. То, что Элеоноре не дали эфир, думаю, что она найдет выход и сможет использовать другие СМИ. Элеонора не журналист, видимо, и потому есть ограничения в этом направлении. «Я захотела, меня пустят в эфир? Такое может себе позволит только депутат, президент или другие государственные чиновники. Есть такие ограничения вообще-то. Конечно, можно было какую-то форму дать, но у нее еще была возможность по базе выступить», сказала вице-спикер Эмма Гамисония. «Если кто-то имел возможность озвучить свое мнение по одному вопросу, если есть другое мнение, то надо использовать это же ТВ. Это серьезное упущение, и, к сожалению, такие ситуации тоже бывают. Нельзя создавать такую ситуацию, когда лишают возможности эфира. Возможности должны быть у всех, в том числе и у Элеоноры. Это какое-то странное упущение», сказала в интервью «Нужной газете» представитель НПО Циза Гумба. Аида Чачхалия, депутат собрания Ткварчарского района, считает, что власть не должна использовать АГТРК в одностороннем порядке. «Выступление госпожи Чамагу – это откровенная ложь. Я являюсь активным пользователем Фейсбука, и те люди, которых она назвала, ничего подобного себе не позволяли. Это еще больше нагнетает ситуацию в обществе. На АГТРК нужны реформы. Давно назрели», приводит слова Аида Чачхалия «Нужная газета». То, что мы увидели на YouTube, лишь скандальное подтверждение того, что мы и так видим каждый день на абхазском телевидении. «Техническая поддержка власти в ее героической борьбе против общества», написал в социальной сети Facebook депутат парламента Ахраб Жаня. Он считает, что необходимо принять закон, по которому телевидением управлял бы коллективный, утверждаемый парламентом орган, некий совет по телевидению и радиовещанию. Он же, в свою очередь, назначал бы и руководство АГТРК, отметил Ахраб Жаня. Анаид Гугурян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуме, в Цхинвале и в Тбилиси, 21:50. И в завершении нашего выпуска материалы на международную тему.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Судебный процесс в Мурманске, где активистам международной экологической организации Greenpeace предъявлены обвинения в пиратстве, продолжает оставаться в центре внимания международной прессы. Среди 30 арестованных шестеро поданы в Великобритании. Британская общественность и правительство Ее Величества активно включились в кампанию за освобождение арестованных. Рассказывает Наталья Голицына.
Первой реакцией британской общественности на арест активистов Greenpeace стала акция протеста у здания российского посольства в Лондоне, собравшая около 600 человек. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк связался по телефону со своим российским коллегой и обсудил с ним судьбу арестованных британцев, которым были предъявлены обвинения в пиратстве. Заместитель Хейга, глава Европейского департамента Foreign Office Дэвид Лидингтон, встретился с российским послом Великобритании Александром Яковенко и заявил ему официальный протест против ареста шести британских подданных. Сотрудники консульского отдела британского посольства присутствуют на суде в Мурманске. Им удалось поговорить с арестованными англичанами и получить у них письма для родных и близких. Главный советник британского отделения Greenpeace Чарльз Кроник сообщил в интервью «Радио Свобода», что его организация поддерживает телефонную связь с арестованными британцами и регулярно контактирует с их родственниками.
«Мы имеем много контактов с их родственниками.
Мы регулярно общаемся с родственниками арестованных, причем не только в Британии, но ежедневно контактируем с ними и в других странах. К сожалению, у родственников очень ограниченные возможности говорить с адвокатами на суде в Мурманске. До нас дошли лишь несколько писем арестованных активистов, хотя телефонную связь с ними мы поддерживаем уже довольно давно. Правда, у нас есть возможность пересылать арестованным письма, которые, как нам известно, они получают. Проблема в том, что судопроизводство ведется на русском языке, и там могут присутствовать только адвокаты, говорящие по-русски.
А в случае проведения аналогичной акции активистов Гринписа в территориальных водах другой страны, они были бы точно так же арестованы и обвинены в пиратстве?
В общем говоря, не думаю. Хотя в таких странах, как Китай, Индонезия, Аргентина, Бразилия, правовая система отличается от американской и западноевропейской. Тем не менее, 5 лет тому назад в Соединенных Штатах были арестованы за протестную акцию 18 наших активистов, которые провели там 6 месяцев под домашним арестом. Конечно, мы обеспокоены суровыми условиями содержания арестованных в России. Что касается обвинений в наличии аппаратуры двойного применения, то, честно говоря, я не понимаю, что это означает. Возможно, обвинение в шпионаже. Если речь идет о находящейся на судне электронной аппаратуре, то речь может идти только о навигационных приборах и оборудовании, необходимом для плавания в арктических условиях.
Будете ли вы обжаловать действия российских властей в международных судебных инстанциях?
Правительство Нидерландов направило жалобу на действия российских властей в Международный морской арбитражный суд. Пока мы ждем его реакции и дальнейших шагов российского суда. Мы очень надеемся на реакцию Владимира Путина на письмо, направленное ему на прошлой неделе исполнительным директором Greenpeace International Куми Найду. В нем он просил российского президента дать гарантию, что арестованные активисты Greenpeace будут освобождены и реакция на их действия будет пересмотрена. Однако от президента Путина все еще нет ответа.
Говорил главный советник британского отделения Международной экологической организации Greenpeace Чарльз Кроник. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рубрика «Панорама».
После нападения на нидерландского дипломата в его московской квартире во вторник вечером, некоторые нидерландские политики впервые за год российско-нидерландской недружбы позволили себе эмоциональные высказывания. Многие потребовали отмены визита короля Нидерландов в Москву и прекращения всех мероприятий в рамках года российско-нидерландской дружбы. Официально Гага тем временем заняла выжидательную позицию. Слово Софье Корниенко.
Министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерман заявил, что запланированный на 9 ноября визит короля Нидерландов Вильяма Александра в Москву пока не будет отменен или отложен. Можно найти достаточно аргументов, чтобы пересмотреть возможность визита, но в настоящее время повода для такого пересмотра нет. Мы внимательно изучим этот вопрос и обсудим его со всеми участниками, заявил Тиммерманс в интервью нидерландскому телевидению. Министр считает, что пока рано требовать от России официальных извинений. Преступники пока неизвестны. Чтобы знать, от кого требовать извинений, мы должны знать, кто преступник. Дипломаты нередко становятся объектом преступных нападений, сказал министр. Тиммерманс отказался отвечать на вопрос журналистов о содержании своего телефонного разговора с коллегой Лавровым в среду вечером. Одной из основных тем, помимо нападения на дипломата нидерландского посольства в Москве, была тема арестованных в Мурманске экоактивистов, среди которых двое голландцы. В четверг Мурманский суд отклонил прошение механика судна Arctic Sunrise Манаса Убилса в освобождении под залог. В пятницу пройдет заседание суда по делу другой голландской арестантки Файзы Аулахсен. Министр Тиммерманс не сказал, потребовал ли он от министра Лаврова немедленного освобождения активистов из-под стражи. В связи с началом арбитражного суда по делу Ледокола он не дает по нему комментариев, лишь заверив соотечественников в том, что все его внимание постоянно нацелено на разрешение этого вопроса, в том числе и в беседе с российским коллегой. В четверг министр Тиммерманс отчитывается о ситуации вокруг конфликта с Россией перед нидерландским парламентом. Согласно местным СМИ, более половины депутатов Нижней палаты считает, что мероприятие в рамках года России и Нидерланды нужно приостановить, во всяком случае, пока Россия не гарантирует безопасности нидерландских дипломатов. Между тем, как считает целый ряд голландских экспертов, текущий конфликт никак не скажется на торговых отношениях между двумя странами. В прошлом году объем нидерландского экспорта в Россию составил около 7 миллиардов евро, в основном это техника. Объем импорта из России, в основном газа, составил 20 миллиардов евро. Энергетические контракты между двумя странами подписаны на годы вперед, так что вряд ли в них будут внесены какие-либо изменения, говорит Коби ван дер Линде, член Нидерландского энергетического совета, в интервью порталу Nu. Представитель министерства страны по внешней торговле считает, что пока рано делать прогнозы. А вот частные консультанты по ведению бизнеса в России говорят, что последствий политического скандала в деловых отношениях заметно не будет. Если господин Бородин напивается в Гааге, то это с бизнесом никак не связано. Россияне вообще ведут бизнес даже не с компаниями, а лично с людьми из этих компаний. Если вы лично русскому партнеру понравились, можете работать спокойно, говорит один из таких частных консультантов Роберт Нахон в той же статье на портале Nu. Колумнисты в нидерландских СМИ высмеивают тот факт, что с телеэкранов страны главным образом звучит один призыв – не видеть Россию с ее жестокими нападениями, запугиваниями и убийствами в одном лишь черном цвете и быть с Россией поосторожнее. Как пишет колумнист радио БНР Кустав Бессемс, если российский дипломат в пьяном виде таскает своих детей за волосы, а полиция его случайно за это задержала, то нужно перестать разбираться, что на самом деле произошло, и немедленно извиниться. И ни в коем случае не ставить песен типа «Je ne regrette rien» у себя в Facebook. Это русским совсем не нравится. Россия очень чувствительная, у нее свое мышление. Россия похожа на мальчика из плохого района, который выбился в люди, но его не принимают потомственные богачи. У России было трудное детство. Наш король с королевой должны ехать в Россию и утешать ее. А пока мы должны еще пышнее праздновать то, что Россия хочет с нами дружить. Это мы во всем виноваты, а Россию нужно пожалеть и крепко обнять. Пишет колумнист Кустав Бессемс на радио БНР. Для радио «Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
Рубрика «Панорама».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго. До завтра в это же время.